Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарен имени Твоему Святому за это привилегированное место, где мы можем поклоняться Тебе и растворяться в Твоих божественных глаголах. Позволь нам сегодня взойти на вершины для нас недосягаемые силою Твоего Святого Духа. Позволь нам сегодня познать Твое неограниченное Слово своим ограниченным интеллектом. Расширь его силою Твоею и мощью Твоею. Мы предаемся и отдаемся на служение пред лицом Твоим. Да будем благословены в имени Твоем, когда будем восклицать пред Тобою и когда будем слушать глаголы вечной жизни и поклоняться в Духе Своем. Да явится слава Сына Твоего Иисуса Христа на месте сем. Наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да восстанет Бог и расточатся враги Его. Благословен Господь. Когда имя Его прославляется, тогда враги Его расточаются, тогда Он восстает. Но Ты свят и живешь среди славословий Израиля. Когда сердце с благодарностью приходит к Богу, ожидая от Него милости, но оно благодарное сердце, не просто жаждущее и нуждающееся, но благодарное, тогда оно способно воспринимать Божие Слово. Когда сердце человека неблагодарное Богу и приходит просто с потребностями своими, без благодарности, оно не способно понимать Бога. Но когда мы благодарим Его, и как Слово Божие говорит, «Открывайте с благодарением сердца ваши пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, то есть сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Когда сердце наше во Христе Иисусе, мы понимаем Его слова. Когда сердце наше в нашей душе заключено в нашу интеллектуальную оболочку, тогда мы просто бездарные слепцы, скептики, безумцы и больше ничего. Книга чисел, глава 8. Мы закончили 7 главу на прошлом разборе слова, но эта 8 глава является продолжением этой 7 главы, где идет посвящение Богу. Здесь мы встретились в 7 главе с посвящением Богу даров, которые принесли так щедро начальники народа израильского. Из 12 колен, 12 начальников, 12 князей. Теперь здесь мы встретимся не с дарами посвящаемыми, а с людьми, которые посвящались Богу. Но прежде чем мы встретимся с этими людьми, эта 8 глава откроет нам свет, святилище, которое осияет как дары, так и личности, которые посвящаются Богу. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника, чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный, по образцу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. Прежде чем читать о посвящении личностей, которые будут посвящаться Богу, вдруг Слово Божие нашло нужным и определенным и весьма важным заговорить о светильнике или же о свете святилища. Заговорить и поставить его в центре посвящения даров и посвящения самого человека Богу. Здесь не говорится о золотом жертвеннике курения, и мы не видим фимиамы. Здесь не говорится о золотом столе для хлебов предложений. Но здесь говорится о светильнике, который является неотъемлемой принадлежностью святилища. Почему именно заговорилось о светильнике? Потому что это очень важно – осветить посвящение даров и посвящение людей светом святилища. Свет святилища – это не обыкновенный свет, это не свет солнца. Это свет семисвечника, о котором пророк и апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, называемый его, на острове Патмосе, увидел этот семисвечник. Он увидел 7 светильников горящих и увидел человека, облаченного в падир и опоясанного по персям золотым поясом. Он ходил посреди 7 золотых светильников. Конечно же, золотой светильник в первую очередь говорит нам о самом свете, кто сказал «Я свет миру» об Иисусе Христе. Но также этот светильник являет нам дело Иисуса Христа, церковь Его. И поэтому, рассматривая светильник, который вдруг становится центром между посвящением и посвящаемыми, мы будем рассматривать не просто Иисуса, но будем рассматривать церковь Его в семи золотых светильниках. И объясняя, что такое семь золотых светильников, ангел, который показывал это видение Иоанну, сказал: «Семь золотых светильников – суть семь церквей, и семь звезд – суть семь ангелов этих церквей». И Иисус есть тот, который держит семь звезд в деснице своей и ходит посреди семи золотых светильников, давая им свет, как Аарон, зажигающий их. Это Он зажигает, и здесь под видом Аарона. И прообраз Аарона, как первосвященника, то есть Иисуса, который на передней стороне зажигает лампады чеканного семисвечника. Я бы никогда не проповедовал об этом, как просто об истории. Я знаю, есть люди, которые любят историю, я любил ее и имел всегда самую высокую оценку по этому предмету. И прежде чем приходил учебник истории ко мне, и прежде чем я приходил в школу, я уже знал его от корочки до корочки и мог пересказывать. Потому что я любил этот предмет, я любил археологию, я любил историю, я любил язык, литературу и все, что связано с этим. Я не знал, что потом именно эта любовь разовьется совершенно в другое, и Бог выявит нечто другое. Наконец, я полюбил историю народа израильского и вообще историю человека, а потом историю самого Бога, и желал проникнуть в эту историю. И я думаю, что в сердце каждого христианина заложена необыкновенная тяга к истории Бога. История церкви – это история Бога. Только через церковь мы можем познать историю Бога, и без церкви ее невозможно познать. Потому что все то, что будет приходить к нам, оно будет приходить через свет. И в этом свете, повторяю, все, что придет, придет через церковь Иисуса Христа. Не только на этой земле. Даже в небесах те ангельские чины, ангелы, херувимы, серафимы, архангелы, рядовые ангелы, они не могут познавать Бога и не знали Его до тех пор, пока Бог не стал им проявлять себя. Вы скажете, они видели, они Его как-то знали, да, они Его знали. Но они не знали Его во всей полноте, и сейчас они еще не знают полноту Бога. Потому что полнота Бога сокрыта в семисвечнике. Это есть полнота семь в Церкви Божией. Дабы ныне соделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Значит, начальство и власти на небесах познают Бога через Церковь, которая на земле. Полна очей. Бог дает ей все ведение свое. Вы скажете, ну каким же образом иногда ангел приходит и объясняет Иоанну то, что не знает Иоанн? Запомним, прежде чем ангел получил это откровение, его получил Иисус. Иисус моментально передает Иоанну то, что получил через ангела своего. И если получил Иисус, то это значит, Иисус есть глава, а мы тело, и тело вместе соединено. Это не значит, что все ангелы получили его. Когда Иоанн получал откровение через ангела, в это время это откровение получало все небо. Все то, что было связано сейчас на земле, связывалось и на небесах, потому что это был глагол Божий. «К святым и к дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое». Это слова Божии. Давид выразил желание самого Бога, желание Бога к святым и дивным его, которые на земле. Вы обратили внимание, некоторые уже на небесах, которые перешли в вечность, а к тем, которые на земле. Потому что именно здесь на земле, а не те, которые перешли туда в вечность, но именно здесь на земле строится храм, и строительство храма происходит здесь на земле. И те, которые ушли, они теперь ожидают, пока этот храм будет взят отсюда при утренней звезде. Пока этот новый Иерусалим совершенно тайно вознесется от этой земли, без звуков грома и без молнии. Тайно. Он придет в этот мир тайно и возьмет Иерусалим, невесту свою. Это будут избранные из избранных. Это будет элита вечности. Всегда существовала элита, на нее всегда смотрели с завистью, но все, что нам понятно и известно об элите, это эксплуатирующий класс. Но элита вечности – это служащий класс. Кто хочет из вас быть большим, будь всем слугою. Вы знаете, что здесь на земле цари и князья господствуют над подчиненными. Но в небесах не будет так. высокий и больше будет служить меньшему. Хотя он будет и служить, но все-таки чин небесный его приблизит ближе к Богу. Они будут служить, они будут передавать свет Иисуса спасенным народам, которых Бог называет церковью здесь на земле. И вновь хочу сказать, церковь не всегда организм, но всегда организация. А невеста, она всегда церковь и организм, и плюс организация. Церковь – это собрание народов. Из этого собрания Бог сегодня выбирает себе невесту, которая откроет для себя совершенно новые аспекты, новое учение, новые параметры в следовании за Богом. И то, что позволено будет одним, этим людям будет грех. С одних Бог будет не взыскивать, для них будет нормально возлагать руки на козла во дворе внешнем. Но для священника и левита это ненормально возлагать руки в своей одежде. Он должен снять свои одежды, омыть тело водою в медном умывальнике или медном море и одеть льняной хитон. И тогда возложить руки на козла и принести жертву за себя, а потом за народ. Этот же приносит только за себя, за народ не приносит. И чтобы жертва его была законченной, нужен тот, кто облегся в льняной хитон, кто пронесет эту кровь дальше и покропит ею на золотой жертвенник, над крышкой ковчега во святая святых. Итак, Дух Святой сегодня разделяет людей. Это разделение, идущее от Бога, на мудрых и разумных. Это разделение согласно учению. Павел сказал, берегись человека, который производит разделение вопреки учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Но это разделение согласно учению. Разделить мудрых и разумных, отделить их друг от друга и показать служащих Богу на более высоком уровне и служащих Богу на низком уровне. Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред тобою и узнают, что я возлюбил тебя. Обычно эти низшие, когда слышат такое слово, хотя ты не говоришь и не указываешь пальцем на них, но перст Духа Святого достигает их, где бы они ни находились, они приходят в ярость, в бешенство и начинают кричать, что это вы делите людей? Я говорю, разве к вам направлено это слово? Почему вы проклинаете, кто вас проклинает? То есть они почему-то все обращают на себя. Причина в том, светильник освещает. Этот светильник, свет святилища. И сегодня Бог сказал, вы свет миру. Следовательно, этот семисвечник – это свет миру. И мы должны посмотреть место, которое он занимает, чему он нас научает, узнать структуру светильника и назначение его в церкви. Конечно, мы знаем назначение света – светить, освещать путь. И Слово Божие говорит, он был весь чеканный. Конечно, Иисус тоже чеканный. Он не вылитый. Молот и следы молота остались на нем. Церковь – это та, которая имеет на себе следы поношения, оплевания и непризнания, не мира. Нет, а этого религиозного общества, спасенного общества, которые будут спасены, дети Божьи, но которые не возрастут в полного мужа совершенного и не войдут в полную меру возраста Христова по личному своему желанию, потому что они говорят, здесь на земле невозможно достигнуть совершенства, здесь на земле невозможно понять Бога, поэтому их поэты сочиняют песни, а там мы все поймем и поют в церкви. Я хочу здесь понять Бога. Он сказал, вы можете меня познать, у него есть желание, он горит желанием, чтобы дети Божьи могли его познать здесь. И я хочу сразу сказать, согласно Слову Божие, очень многие люди ошибаются, думая, что там они Бога познают больше. Нам дана возможность познавать Бога только в теле, вне тела не будет познания Бога. Все, что мы приобретем в теле, будем пользоваться этим всю вечность. Насколько мы познаем Бога здесь, настолько будем приближены там. В вечности не существует духовного роста. Рост существует только в теле. Рост происходит только тогда, когда тело находится в рабстве, в смирении и порабощении, но смиряю и порабощаю тело мое. Когда душа находится под жестким контролем духа, я не имею в виду святого, вашего личного духа. Когда ваш освобожденный дух освободился от оболочки души, и держит ее под контролем. Это называется упразднение души. Слово «смерть души» — это не уничтожение души, это просто снять ее с должности, дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам уже не быть рабами греху. И слово «тело греховное». И, конечно же, тогда этот приемник начинает источать совершенно другое. Вот о чем говорит Бог. Только тогда свет святилища начинает выходить наружу. И тогда только, когда это все уйдет, останутся только рубцы. Я всегда говорил, что невеста всегда является тем, что находится между молотом и наковальней. Невеста не является молотом, и невеста не является наковальней. Она является тем предметом, той сущностью, которая находится между молотом и наковальней. Молот – это который бьет. Наковальня – это отсиживающее, нейтралитет. Когда идет голосование в этих проклятых демократических структурах, и там поднимают голоса, аутодафи сделать, отлучить или еще что-то сделать, или выбрать кого-то, эти отсиживающие говорят: я ни за того, ни за другого, я воздержусь. Вот эти воздерживающиеся являются наковальней, а те, которые не воздерживаются, они бьют эту средину, и они попадают между теми и теми. И те отсидевшиеся думают: главное, нашей руки там не было. Мы не выступили против, но мы не выступили за. Да, мы уважаем тебя, мы любим тебя, мы понимаем, что ты на правильном пути, но мы не можем защищать тебя. Почему? Разве меня нужно защищать или еще кого-то? Почему вы не хотите стать за истину между молотом и наковальней? Почему вот эти две крайности всегда враждующие между собою, но они не враждуют? Потому что есть нечто разделяющее между ними, и они вместе устремляются на это. Потому что то, что в центре, осуждает и то, и другое. Это и есть свет. Вот это и есть слово «чеканные», то есть «видны следы». Человека, вышедшего за стан, оплеванный, поруганный. За станом находились люди изгнанные, которых почитали людьми несвятыми, людьми грешными. За стан выдворялось все грешное, опороченное. И поэтому вы будете выглядеть в глазах людей, как еретики, как сатанисты, как посягающие на чужое, как богохульники. И поэтому этот плевок будет наноситься, или этот удар будет наноситься во имя Иисуса Христа для невесты. И она будет нести поругание и посрамление его от людей, за которых она обязана будет молиться и говорить: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Но она ни в коем случае не может молиться о их вождях. И Иисус не молился о вождях. Иисус молился о простом народе, который был возбужден и инспирирован этими вождями. Он сказал о них: прости им, они не знают, что делают. Но вождям своего народа он сказал: да придет на вас вся кровь праведная, пролитая от крови Авеля, который был убит, и до Захарии, которого убили между храмом и жертвенником. Да придет на вас вся эта кровь, и горе вам, безумные и слепые вожди, и молитва ваша да будет вменена вам в грех. Вот так он молился об этой элите религиозного общества. Такова была молитва не только Иисуса, такова была молитва и Павла, и Иоанна, и всех других апостолов. Итак, место, которое занимает светильник центральное. Все вещи, которые шли в пустыне, и когда скиния переставлялась, ее нужно было разобрать. Все вещи разбирались, погружались в скрытые повозки. Золотой жертвенник покрывался голубым покрывалом. Стол хлебов предложений также, и ковчег, а светильник не был покрыт. Единственная вещь, святилище, которое не было покрыто ничем, и так и неслась. И, конечно же, здесь для нас есть глубокое назидание. Пустыня этого мира. Я уже говорил, пустыня – это когда церковь не находит там жизни. Это когда она не живет уже этим миром, и мир для нее является мертвым. Она не может жить им. Она не может жить его искусством, его культурой, его этикой, его музыкой, его литературой. Она не может уже этим жить. И поэтому для нее это все пустыня. Человек, который выуживает из мира что-то и пользуется чем-то, значит, мир еще не пустыня для него. Но для чада Божия, для невесты пустыня – и мир – это одно и то же, они ничего не могут взять. И этот мир не может управлять и светить для них. Он не является направляющим для них, только свет святилища является для них направляющим. Вина Иисуса была в том, что Он называл Себя Сыном Божиим и подражал Своему Отцу во всем. Я часто встречаюсь с людьми, которые говорят: «Ну ты же не Христос, ну ты же не Павел». Иисусу тоже говорили: «Ты же не Бог, почему ты себя делаешь Сыном Божиим?» А Он говорит: «Да, я Сын Божий». Странно, что эти говорящие сами себя считают детьми Божьими. Но если вы дети Божьи, тогда вы можете делать то, что делал Христос. Он сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Вы свет мира, Я свет мира». То есть, но эти люди не хотят признать этого ни за кем, только за собою. Они признают это только за собою, но только ни за кем другим. Вина наша будет в том, что мы будем подражать Христу, будем подражать Павлу. И когда будут говорить: «Вы что, Христос? Нет, мы Его ученики, поэтому мы делаем то, что Он делал». Поэтому семисвечник и его устройство, что он весь чеканный, говорит о глубоких страданиях внутри. Как мы говорили, эта моллюска страдает, выделяя драгоценный жемчуг. Этот организм живой в страданиях находится. Теперь свидетельство Духа Святого. Здесь говорится, что ты будешь зажигать Аарону. И, как я сказал, это не свет интеллекта, пытающегося понять и проконтролировать истину. Видите, вся борьба книжников и фарисеев, которые хотели показать, что они живут по этому слову. И они хотели контролировать истину, ее первозданность. Когда Иисус пришел, они точно контролировали и говорили: вот здесь Он нарушил, и вот здесь Он нарушил, здесь Он не по слову, и здесь Он не по слову. Видите ли, истина сама по себе духовна. И когда бы мне ни говорили о букве, и что бы ни следовало говорить о букве, для меня буква никогда не раздельна вместе с духом, дух и буква. Как только дух и буква разъединены, то буква убивает, а дух ведет в заблуждение. Обязательно. Те, которые называют себя духовными и водятся с нами видениями и пророчествами, отстраняя Слово Божие, это люди, идущие в заблуждение. Это обольщенные люди. Те, которые убрали откровение, видение и пророчество и сказали: мы будем идти по Слову Божьему. Это скептики, это книжники и фарисеи. Центр – это откровение, обязательно должно быть, откровение свыше, но которое должно упираться в Слово Божие и открывать, и показывать. И два свидетельства – это не два сна, и не два человека, и не два пророчества, это два конкретных места Священного Писания. При двух или трех свидетелях. Свидетели должны быть верные. Я не могу найти более верных свидетелей, потому что любое видение не может быть верным. Любой сон не может быть верным. Иногда он может быть верным, но может быть и нет. Но нам надо такие свидетели, которые были бы точно верны. Это Слово Божие. И когда эти два свидетеля и откровение Духа упирается в это двойное свидетельство, только тогда я принимаю эту истину на вооружение. И тогда я ее провозглашаю, и пусть тогда она называет меня как угодно. Для меня уже это не так много значит. Самое главное, чтобы я понял истину Божию, и потом уже я начинаю ее принимать и действовать согласно ей, и радуюсь ей. Теперь Слово Божие хочет, чтобы этот светильник занял у нас соответствующее место и соответствующее положение. 7. Вот Бог обратился к Иоанну через своего ангела к 7 церквам и к 7 ангелам. Я как-то говорил, что было больше пасторов. Почему Бог проигнорировал всех, а только 7 обозначил? И там были другие апостолы уже помимо Иоанна. Почему он одного Иоанна имел в виду? Это говорит нам о теократии Божией, о порядке Божием. Один Иоанн, 7 церквам. Тем более эти 7 Иоанна не признавали. Они уже с Иоанном не кооперировали во всем. Они говорили: не может быть, чтобы только Бог открывал одному Иоанну, и нам Бог открывает. Они говорили точно так, и их вожди говорили точно так, как когда-то сказала Мариам и Аарон. Разве с одним Моисеем говорил Бог, а разве он с нами не говорил? Почему Моисей принимает на себя это индивидуальное, обособленное положение? Вот он и его слово должно быть всегда заключительным, И разве Моисею Бог говорил, и нам не говорил Он, и всему Израилю, что жена должна быть из израильского народа? Почему Он до сих пор водит за собою эту черную женщину, ефиоплянку? Почему Он не возьмет себе евреянку? Сколько евреек смотрели с надеждой? Они знали об этом законе, что Моисей отвергнет эту ефиоплянку, отошлет ее к ее отцу, и выбор остановится на какой-то евреянке. Моисей этого не сделал. Он оставался верен своей жене. Единственная личность, имеющая одну жену. У него их не было две. Вы не увидите у него наложниц. Вы не увидите у него желания к другим женам. Сиппора была его единственной женой. И даже когда на нее восстало общество народа израильского в лице самой высшей элиты, Моисей готов был отстоять ее. Он стоял и не оправдывался, и ничего не доказывал. И написано, явилась слава Господня в этот момент, и Бог немедленно подозвал всех их троих к себе, Моисея, Аарона и Мариам, и заговорил к ним, чтобы они увидели, что Бог не только к Моисею говорит, но и к ним. Он им сказал, что они не имели права сделать то, что они сделали, что это только Бог мог разговаривать с ним. Разве вы не видите, что я говорю с ним? И если я уже говорю с Моисеем, то никто не может обличать его. И если вы обличили его, вы коснулись меня, и теперь будешь иметь дело со мною. И она стала от проказа белая, как снег. И тогда только они увидели беду свою. Это было полное отвержение Богом. И несмотря на то, что Моисей возопил, он мог вымолить Мариам. Бог простил ее проказу, но Бог не восстановил ее служение. Помазанники, теряющие однажды свое помазание, никогда не могут его обрести. Вы скажете, терял ли Давид помазание? Никогда. Вы скажете, ну он же грешил. Да, он грешил, но помазание не потерял. Сумейте так согрешить, чтобы согрешить и не потерять помазание. Давид любил Бога, обольстившись, грешил. Но как только он видел, что согрешил, всегда жгучая тоска и самоосуждение, он всегда говорил, я должен умереть, когда он согрешил. И когда Бог говорил ему, ты не умрешь, тогда он продолжал кричать, Духа твоего святого не отними от меня. Когда Саул согрешил, и к нему пришел Бог в лице Самуила, то он закричал, порвав край его одежды, «Но почти меня пред старейшинами народа моего!» «Ну хорошо, согрешил, ну ладно, сделал, ну исправлюсь, но почти меня!» Давид не ждал уже почестей. Он готов, пусть весь Израиль видит его грех. Он плакал пред Богом и говорил, «Господи, пусть падет меч твой на меня и на дом отца моего!» Он хотел заслонить с собою овец, это был истинный пастор. Да, он согрешил, но когда увидел, что овцы гибнут, он готов был умереть и взять весь грех на себя. В общем-то, он был действительным грешником, и он согрешил. Но он не знал, почему он согрешил. Он согрешил, потому что он был вождем, и сатана направил все острие на этого вождя. Он согрешил, потому что Израиль мало молился о нем. Потому что те, которые призваны были Богом, беречь помазание этого помазанника, плохо берегли это помазание. И потому сатана покусился на это помазание. Проиграли те, которые берегли. Они должны были молиться. Но так как он сам в этом был неповинен и закричал, «Боже, помилуй, я готов умереть за мой грех», Бог сказал, «Не умрешь». Тот, кто подходит к медному умывальнику и омывается в нем, если мы судим сами себя, мы никогда не будем осуждены с миром. Искупительная жертва Христа пролилась тут же. Это есть свет светильника. Поэтому они молились о Давиде, как о светильнике своем. «Не пойдешь ты больше с нами на войну», — сказали его приближенные люди, чтобы не погас светильник Израиля. Давид же молился, «Господи, Ты — свет стезе моей и стопе моей». Для Давида Бог был светом, для Израиля Давид был светом. Поэтому Иоанн оставался в это время светом, единственным и неповторимым в то время, поэтому Бог обратился к Иоанну и потом через Иоанна к семи церквам. Я хочу сказать, что положение Божие не изменилось. Я не знаю этих семи в лицо, но я верю, что сегодня есть только семь церквей и не больше, и только семь звезд и не больше. Я имею в виду звезд, на которые нужно равняться. Мне не нужно знать все семь, мне достаточно знать одну, на которую мне нужно равняться. А я знаю больше для себя, по крайней мере, на которых я равняюсь. Каждый помазанник является звездою, но семь звезд – это особые звезды. Это генералы Божьи, на которых должны равняться все другие звезды. И существует одна звезда, которую никто не может знать, кроме этих семи. Иоанн, семи церквам, здесь Бог открыл свою теократию, свой божественный порядок, семисвечники, а Аарон зажигает его. Никто не может дать этого огня, и когда приходит огонь интеллекта, и вы знаете, служения могут быть очень успешными, они могут быть отлично исполненными, может быть виден очевидный успех, но если это не свет святилища, то там нет истины. И Бог испытает все служения в свое время. Вы знаете, что Он не испытывает служение каждый день. Служение развивается под рукою помазанников, которые либо потеряли помазание, оставившие его, либо еще имеют помазание. Но Бог испытывает дело обычно в конце каждого человека и каждого своего служителя. Не сразу в начале, но потом в конце, конец испытает, день покажет. Вот почему многие пробуждения умерли, когда Бог их начал испытывать. Начали они духом, но окончили плотью. Потому что, когда люди начинают прославлять, в это время нужно умело и хорошо и быстро переправить славу на Иисуса. Что вы смотрите на нас, как будто мы силою своей сделали это? Иисус, которого вы распяли, именем Его поставлен Он пред вами здрав. Они передали славу сразу Иисусу, когда увидели авторитет вокруг себя. Они умело это действовали. Когда они пошли в языческие страны, и опять Бог произвел чудо. И эти язычники привели волов и венков и хотели принести им жертвы. И они разодрали одежды свои и сказали, мы такие же люди. Но это тот, который невидимый Бог. Но вы можете созерцать видимую природу, сотворенную им. И он был здесь, на земле, во плоти человека. Его убили, но он воскрес. Вот во имя его мы это все совершаем. Помазанники Божии и светила Божие всегда будут направлять славу Божию на Бога. Но тем не менее, фарисеи завидовали апостолам. Они говорили, что вы видите, если мы сейчас не остановим, весь народ будет идти за ними. Вы наполнили весь Иерусалим этим учением. Они видели и они обличали апостолов, что те принимают славу, и что уже народ Божий, народ израильский, не смотрит на священников и на храм, как на святое что-то, а смотрит вот на них, на апостолов, на этих неграмотных. Они только улыбались и радовались, когда их поносили за имя Господа Иисуса. У них не было приема этой славы, они его передавали Богу. Но разве могли видеть эти фарисеи, любившие славу, каким образом? Они все судили по себе. Не получается у них авторитета. Апостолы никогда его не искали. Апостол Павел говорит, для меня очень мало, значит, как судите обо мне вы. Но все его противники только и думали о том, как отнять у него авторитет. Ну почему он приобретает такой авторитет, где не появляется? Как у него отнять? Они отнимали по-разному, они говорили об Иисусе, так отнимая авторитет, он изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзиула. Там, где не было изгнано, они говорили ученикам, ну где ваш Бог? Где истина? Почему вы не можете изгнать? Вот мы привели его к вам. Бывает положение, и всегда будут, когда святые в определенных положениях будут иметь видимый перевес врага. Им в это время нужно остаться на Слове Божьем и принимать поношение. Пусть говорят, вы продолжаете стоять на Слове Божьем. Это есть положение света в этом мире. Свет создан с одной единственной целью, чтобы светить на землю и управлять ею. Только седьмой свет будет управлять, то есть седьмой день. Первый день, второй, третий, четвертый, пятый не будет управлять. Только седьмой день будет восхищен. Енох седьмой от Адама. Седьмой день несет успокоение Богу. Шестой день, в котором был сотворен человек, не принес удовлетворения и покоя Богу. Но седьмой день, субботний день покоя, принес удовлетворение Богу. И эта великая суббота, владычица вечности, называется в Писании невестою Иисуса Христа. Перед ее тенью здесь сказано, сделай этот светильник и это устройство по тому образцу, который показан тебе на небе. Поэтому этот образец был показан там, и перед этим образцом народ израильский стоял на коленях. Перед языческой церковью народ израильский стоял на коленях. И всякий, кто нарушал субботу, его побивали камнями. И когда Иисус в их глазах нарушил субботу, они сказали: «Ты нарушил субботу». Он говорит: «Я не могу ее нарушить, потому что я ее господин. Вы поклонялись субботе, а теперь пришел ее господин. Вы поклонялись невесте, теперь пришел жених, который больше». Невеста является субботой. Жених является господином ее. Я господин субботы, и не я создан для нее, но она для меня. Чтобы удовлетворить, она рождена. Бог вполне был удовлетворен Духом Святым, Бог Отец, и Дух Святой вполне был удовлетворен Богом Отцом. До тех пор, пока Иисус не родился, все, ничего никому не нужно было. Они вполне удовлетворяли друг друга и не нуждались ни в каких прославлениях и ни в каких иерархиях ангельских. Но когда только был рожден Иисус, все это было создано только ради Него. Все видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, власти ли, начало ли, все им и для Него создано. И церковь тоже для него была рождена, чтобы он мог успокоиться в ней. И когда сын успокоился в церкви, то и Бог успокоился в ней. Потому что, наконец, Бог достиг своей цели с Духом Святым, Бог Отец, удовлетворить рожденного ими сына Бога, который называется отцом вечности у пророка Исаии, так как по отношению к вечности, я всегда говорил, все три личности называются отцом. Несмотря на то, что Иисус не был рожден, но находился в недрах Отца, и поэтому начало Его невозможно объяснить. Он безначальный Бог, так же, как и Бог Дух Святой, и так же, как Бог Отец. Итак, я буду читать дальше. Здесь я задержусь немного, потому что мы с вами уже разбирали посвящение левитов. Здесь я просто немножко коснусь этого посвящения при свете Священного Писания, чтобы определить, кто такие левиты и что такое вообще посвящение, о котором мы говорили при свете святилища, а не при обыкновенном свете интеллекта. 5 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так, окропи их очистительную водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с телеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых. И приведи левитов их пред лицо Господа. И пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов. Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельца и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были мои. После сего войдут левиты служить скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их, ибо они отданы мне из сынов Израилевых, вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесно, я беру их себе. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых от человека до скота, в тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе, и взял левитов вместо всех первенцев сынов Израилевых, и отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделали так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами, как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы». И здесь описано дальше, что они очистились, омыли одежды свои, сделали все. Теперь обратим внимание, народ израильский был отделен точно так же от всех народов. Вот как сейчас Бог левитов отделял, точно так был народ израильский отделен, только при других посвящениях. Бог сказал, что это народ мой, Израиль, я его отделяю от всех народов. Это не значит, что все народы не мои. Все народы тоже принадлежат мне. И это не значит, что я имею какое-то плохое отношение к другим народам или к другим национальностям. Это не значит, что Бог националист. Обратите внимание, Он левитов отделил с одной единственной целью, чтобы израильское общество не было поражено. Здесь написано, чтобы не постигло сынов Израиля их поражение, когда бы сыны Израиля приступили к святилищу. Так вот, Бог ради любви ко всем нациям мира, чтобы не погубить их, отделил израильский народ, чтобы они были священниками Богу для всего человечества и для всех наций. Вот с какой целью Бог взял Израиля. По любви ко всем нациям Он берет одну нацию, делает ее нацией, берет вначале одного человека, и потом из этого человека, из его рода составляет нацию, народ, и согласно своей любви ко всем людям, он начинает обращаться к языческому миру. Сам Израиль этого не понимал. Только изредка его самые близкие пророки и помазанники Божии прозревали, для чего Бог приблизил их к себе. Когда Соломон молился перед храмом, который посвящал, и воздвиг свои руки, он сказал: «Боже, когда придет к этому храму помолиться», и он там сказал: «Хоть кто, не только из сынов Израилевых, но если кто из иноплеменных народов придет перед этим храмом, то ты услышь его голос и взгляни на него с места обитания твоего». И Бог сказал ему: «Я услышу, и я сделаю по молитве твоей». Бог любит всех людей без исключения. Он не любит Израиля больше, нежели другие народы. Наоборот, Бог показал любовь ко всем народам в Израиле, что взял их, и чтобы не поразить. Если бы Израиль не мог хранить Бога, Богу нужно было бы сделать то, что Он сделал во время первого уничтожения – уничтожить всю землю. И только ради израильтян Бог не уничтожил ни одного народа полностью. Потому что в этом народе находились люди, которые слышали Бога Израилева и служили Ему в своих землях. Всегда оставался у Бога священный остаток в каждом народе, который поклонялся Богу Израилеву. И когда пришла пора прийти Мессии, Израиль не был готов, но группа мудрецов были готовы и пришли с востока и поклонились Ему. Вы видите, значит, учение о живом всемогущем Боге жило далеко где-то от пределов Израиля. И они смотрели на Израиль, как на столб. Они знали, понимали Бога, что Бог любит их точно так же. Бог открывался им. Библия нам мало это открывает, но те откровения, которые бросают свет, говорят о том, что язычники хорошо знали Бога. Во всяком случае, Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, хананский царь, одного из городов, будучи священником своего города, языческий царь, был гораздо выше Авраама, через которого Бог думал создать целую нацию. И не Авраам благословил Мелхиседека, а Мелхиседек Авраама. И напрасно некоторые полагают, что это мифическая личность или прообразная личность, или это просто Дух, или это Христос. Если там Христос и профигурировал, только в вине и в хлебе, который принес Мелхиседек. Вот это вся фигурация и весь образ Христа. Он был священником города Салима, который потом станет Иерусалимом. То есть это было всегда. Поэтому я хочу здесь сказать, что Бог любит всех людей без исключения. Если Бог берет в церкви своей и делит мудрых и неразумных, отделяет, то это для того, чтобы спасти неразумных. Вы скажете: «Но неразумные погибли», такого нет написано, что они погибли. Они не могли получить жребий вместе с разумными. Они не могли получить положение вместе с разумными. Они не могли быть восхищены вместе с разумными, потому что не возросли в полную меру возраста Христова. Но они были девы, они не были запятнанные от этого мира. Слово Божие говорит: они имели масло в светильниках своих, но не имели в сосуде своем. Не может же Бог взять и уничтожить их. Они завели свои будильники на громогласную трубу архангела, на седьмую трубу, говоря: «Вот тогда мы изменимся во мгновение ока при гласе архангела и трубе Божией». Мудрые же завели свой будильник немного раньше, в предрассветных сумерках, на утреннюю звезду. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким образом, каким вы видели Его восходящим от вас. Они завели на царский покос, который будет покошен раньше, чем придет година народов. И, разумеется, они благословили, и они были светом для этих разумных, и передали им двойное благословение свое, передали им милость свою, одежду свою, учение свое, которое при жизни здесь они не хотели принимать. Почему, я часто спрашиваю, задаю вопрос, Елисей не облачился в точно такие же одежды при жизни Ильи? Ходить только с этим помазанником Божьим и только поливать ему на руки воду и служить ему, но ходить в своих одеждах? Почему он на одежды этого пустынника, на верблюжью одежду? Да потому что верблюжья одежда – это поношение носить на себе. Верблюд считался нечистым среди израильтян. И когда человек появлялся в верблюжьей шерсти, это была нечистота, к нему боялись прикасаться. Он носил на себе поношение. Он жил в пустыне, он не жил народом израильским, хотя и жил его судьбами, но не жил среди него. Вы живете среди религиозного общества, но вы изъяты от него, и вы в пустыне, и для вас религиозное общество то же, что для религиозного общества мир. Как Бог отделил одних от мира, так Он отделяет здесь других. И отделение – это всегда болезненный фактор, и болезненное само действие производит на человека. Всегда, когда Бог отделяет, отделяет Он только учением крещения, через крещение, потому что любое крещение вас отделяет, очищает и во что-то погружает и к чему-то приобщает. У крещения очень много функций. Крещение само по себе многофункционально и многообразно и делает очень многие вещи для народа Божьего, если они принимают. Есть люди, которые говорят, я крещен. Ну и что, что ты крещен? А дальше? Он только думает, что он одним своим крещением уже спасен, потому что он принял крещение. Другой говорит, я говорю на иных языках. Ну и что, что говоришь на иных языках? А дальше? И дальше он ничего не делает. Он говорит просто на иных языках. Как только заканчивает говорить на иных языках, он тут же может говорить любые гнилые слова. Может говорить ложь, может говорить неправду. Как только закончил молиться на иных языках, и только что-то ему сделали, или и что-то ему не понравилось, точно так с Елисеем было. Он не хотел облачиться до времени. Но когда он увидел, что Илья был взят, и эта одежда не помешала Илье, а помогла живым уйти на небо, как он закричал. Вы знаете, разодрать свою одежду – это крайнее горе, крайняя степень горя, жгучая тоска. Он только говорил, Боже, почему я не сделал этого раньше? Он разодрал одежды свою Иордана и ударил милостью Ильи и сказал, где Бог Ильи, он тот же самый, я принимаю его учение. И вода Иордана расступилась пред этой нечистой одеждой, потому что смерть побеждается только смертью, проклятие уничтожается только проклятием. После этого времени Елисея все знали. Теперь у него была такая же одежда, как у Ильи. Такая же одежда была у Иоанна Крестителя. Дары Духа Святого. И сила этих даров будет пребывать на этих верблюдах, вонючих верблюдах, нечистых верблюдах. И все будут смотреть и указывать на вас пальцем. Но слава Богу, Бог нам даст новое тело. Новое. И оно будет благоухать. Оно будет настолько прекрасно, что весь мир склонится и ахнет от удивления и красоты. В испещренной одежде ведется она к царю. Посвящение, которое произошло, но должно произойти извне. Бог говорит, возьми. Видите, посвящение исходит от людей, как будто бы, но выбирает все-таки Бог. Кого же Бог выбрал? Я уже говорил, почему Бог выбрал именно левитов? Другие могли говорить, Боже, почему не меня? Боже, у тебя есть какое-то лицеприятие. Бог выбрал левитов потому, что при свете Божьего лица левиты увидели себя, что они ничтожество. Никто не видел себя таким ничтожным, как левиты в народе израильском. Когда Иаков благословлял Левия и Симеона, он сказал о них грозное благословение и пророчество. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Расселю их в Иакове и рассею в Израиле. Почему? Потому что в свое время они поступили коварно против Божьих законов. Они прекрасно знали, что человек, получивший обрезание, является своим Богу. Что не обязательно нужно быть рожденным по крови Авраама, нужно быть обрезанным, как обрезан Авраам. И когда вы получали это обрезание, вы становились сыном Авраама. И если сын Авраама, рожденный по плоти, не принимал обрезание, то написано «истребится та душа из народа своего». И когда этот князь, княжеский сын, полюбил Дину, сестру их, дочь Иакова, и ради этой любви он согласился оставить своих истуканов, своих богов и служить их Богу, живому Богу. Он же слышал об этом живом Боге, от этих людей. И он сказал, и не только сам, но
Они стали первыми миссионерами в Кананской земле. Это была цель Божия, чтобы его имя могло продолжаться и здесь. Бог не хотел уничтожить эти кананские народы. Он хотел, чтобы они обратились к нему, и началось пробуждение. Этот сын пришел и поговорил со своим отцом. И отец и сын стали в воротах города своего и сказали: это люди мирные. Это люди поклоняются живому Богу, а не идолам. И их Бог есть Бог богов. Давайте станем одним народом с ними. Давайте оставим наших идолов. Примем обрезание, как они. Это завет между Богом и человеком. Вот тем Богом. И этим самым нарушим завет с этими идолами. И весь народ сказал: хорошо, аминь. И весь народ принял обрезание. Я не знаю еще большего пробуждения, когда-либо столкнувшее землю, чтобы весь народ до одного человека, мужской пол, приняли. И вдруг Симеон и Леви вмешались сюда. Они вошли, и когда те болели, острием меча истребили весь мужской пол. И гнев Божий возгорелся, он говорит: вы убили тельца. Телец – это сила Божия. Одно из знамен армии израильской – телец, бык. Рога – это всегда была сила, символ силы и власти, могущества. Вы перерезали жилы тельца, что вы наделали. Иаков был возмущен, он заметался пред Богом. Бог сохранил Иакова, но он изрек грозное пророчество. Это был жестокий и невоздержанный человек. Таков был его род. Но Бог с ним шел, и когда он видел униженного Левия, он поднял его и приблизил его. И из этого колена он дал народу израильского Аарона, Моисея и Мариам, сестру их, трех вождей. И все колено их приблизил к себе и отделил. Почему? Потому что он в первую очередь пришел к погибшим овцам дома Израилева. Он сказал: первые будут последними, а последние первыми. Причина. Они увидели себя. Когда мы видим себя, что мы ни на что не способны, тогда только мы способны. Когда мы видим, что мы не способны и не можем, у нас не получается. Когда мы больше не надеемся на свой бедный интеллект, на свою железную волю. Иногда мне говорят, и уже не один человек: брат Аркадий, у тебя железная воля. Я говорю: если бы вы знали мою волю, какая у меня воля. Если бы вы знали, что я по природе своей трус, воли у меня почти никакой не было, она была давно растоптана. Я никогда не мог сделать то, что хотел, и что я вообще был всегда непостоянен. Я всегда начинал и никогда не заканчивал, что я начинаю делать. Я всегда обращался туда и сюда. И когда я увидел себя таким, я сказал: Боже, все, что ты можешь сделать со мной, просто выбросить меня и больше не работать со мной. Бесполезно. Ничего не получится у тебя. Я плакал, молился и говорил: Боже, оставь меня, посмотри, сколько людей с железной волей. Меня всегда поражали тоже люди железной воли, с хорошим интеллектом, плавно текущая мысль. Я говорил: Боже, возьми их, оставь меня. Дай мне просто умереть и иметь спасение. Дай мне просто умереть не в грехе. Но Бог поднял меня и сделал волю железной, сделал постоянным. Я могу последовательно выражать мои мысли, последовательно вести его линию. И ничто не может уклонить меня. Иногда кажется кому-то, что я уклоняюсь или меня уклоняют, но никто не знает мольбы мои, и я снова получаю силу, и я снова иду. Вот таким был Левий, упорный противник Божий. Таким был и я, хотя я родился в христианской семье. Но Бог пришел, чтобы взять ничтожное. Он не берет хорошее и делает из него лучшее. Он берет то, что люди выбросили, и делает из него такое прекрасное. А люди берут самое хорошее и делают из него самое отвратительное. Они хотят сделать лучше, но не получается. Павел сказал: посмотрите, кто вы. Вот почему Бог избрал Левия. Потому что он видел, но сказал: только обрей его и омой его очистительной водой. Вы знаете, очистительная вода состояла... Это была живая вода. Это не была застойная мертвая вода. Это слово «живая» – это значит ключ воды. Либо это было в колодце, но ключевая вода. Либо это река, получающая жизнь, бьющая. Не озеро, которое стоит и у которого нет источников. Это называлось живой водою. Эта живая вода освящалась кровью и пеплом рыжей телицы. Она была священной и содержалась в глиняном сосуде. Он сказал: омой их вот этой очистительной водою. Не просто водою из медного умывальника, а очистительной водой. Эта очистительная вода всегда употреблялась, когда прокаженный очищался, и Бог прощал его, то его кропили этой очистительной водою. Теперь Бог сказал левитов: не окропи, здесь просто написано, чтобы очистить их, поступи, окропи их, а пусть обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты. Вы знаете, бритва – это меч Божий, это то, что уничтожает, срезает все, это двойное действие, не просто омой. Все то, что исходит из тела, даже вот волос, который растет на теле, все то, что выходит из человека, Бог почитает не святым и негодным. Для тех людей им не нужно брить волосы свои, и если они прикоснулись к мертвым, им нужно просто мыться обыкновенной водой, вымыть одежды свои. Для левитов нужно еще двойное действие – обрить все тело свое. И точно так же для прокаженного, когда очищался, нужно было обрить. То есть все то, что Павел говорит, не живет во мне ничего доброе, и если что-то растет, это недоброе растет. Будет ли это пот, будет ли это загноение, что бы ни выходило из тела, будет ли это волос, это нужно уничтожить. Все это нужно сбрить. Вот таким образом, и потом вот эта очистительная вода, пепел рыжей телицы, которую сжигали вне стана, и пепел потом бросали туда. Эта вода в Слове Божьем называется добавлением туда праха с земли горькой водою. Когда туда взять еще праха в скинии, взять пепла и бросить туда, эта вода не становилась просто очистительной, она становилась горькой водою, испытывающей водою. Это была горькая вода, которая несла проклятие, если вы повинны в прелюбодеянии. И давалась женщинам, у которых муж ревновал ее. И тогда эта женщина давалась в руки священника, и священник, прежде чем дать очистительной воды, призывал ее к покаянию. Говорил: тебе не нужно ее пить, если ты согрешила, покайся, признай, что ты согрешила. И она говорила: согрешивши, нет, я не согрешила. Думаю, может, пронесет. И тогда священник говорил: вот эта вода, которую я сейчас тебе дам, если ты не согрешила, она не причинит тебе вреда. Но если ты повинна и согрешила, то лоно твое упадет, и чрево твое, живот твой опухнет. Иногда говорят: что такое лоно? Лоно – это грудь. И ты будешь проклятой в народе израильском, и никогда не сможешь рожать. И когда он давал эту воду, если она повинна, то с ней так и случалось. Если же не повинна, то дух ревности отступал от мужа. И эту воду Бог даст пить церкви своей, потому что он ревнует ее. Он Бог-ревнитель, он ревнует ее. Он смотрит на эти взгляды, как у жены Лота на Содом. Он смотрит на эти скорбящие взгляды. Ах! Почему мне нельзя иметь это? Ах, почему мне нельзя? Часто глубокий вздох у христианки или христианина. Помню, одна христианка говорит: тебе хорошо, другой христианке. Ты не член церкви, и тебе можно гулять с парнями, а мне нельзя. Я уже член церкви, приняла водное крещение. Она с сожалением говорила, что я поторопилась принять водное крещение. Мне нужно было бы еще позволить походить, пообниматься с одним да с другим. Я просто привел пример, конкретный пример, но на этом конкретном примере вы все можете вспомнить, что если появляется что-то тоскующее об этом мире, ах, почему я не могу этого иметь? Боже, ну почему? Я выгляжу какой-то не такой. Ну, конечно, вы будете выглядеть в этой одежде из верблюжьего волоса не такими, как все. Но Илья ценил эту одежду, потому что она дала ему возможность приблизиться к Богу. Эта одежда всегда показывала, кто мы есть на самом деле. И левит должен видеть, кто он есть. И когда мы видим, кто мы есть, тогда Бог берет нас и отделяет из этого же общества. Вот такие люди будут выделены. Он говорит: выдели мне их. Бог выделил левитов, Бог выделит и тех, которые поняли, что их интеллект заблуждался. Интеллектом нельзя понимать Писание, нужен Дух Святой. Нужно смириться и понять, что мы этого не можем сделать. Нужно видеть, что мы неспособные. Что делать людям, у которых способные? Бог покажет им их неспособность. Конечно, сложно, и проходит время. И есть люди, которые говорят: у меня еще достаточно сил сопротивляться. И мы сопротивляемся греху душою, а Бог хотел, чтобы мы духом оказывали сопротивление греху через душу. Это очень тонкие вещи, которые поймутся только на опыте. Бог хочет, чтобы мы духом оказывали сопротивление наступающему греху, а не душою. Душа сама по себе не может противостоять греху, потому что суть греха находится в душе, и душа пропитана им. Плоть и кровь Царства Божия не наследует. Теперь только духом можно противостоять. И когда вы духом противостоите, через душу. Слово Божие говорит о языке, это руль естества. Но видите, суть не в самом языке, а в кормчем. Если интеллект руководит моим языком, то я где-то нарвусь на рифы, на скалы, и моя ладья разобьется. Но если Дух Святой является кормчим моего языка, тогда Он приведет меня в тихую гавань, как бы ни были великие ветры. Вы скажете, это иной язык? Это одно из средств, но это не то. Повторяю, если вы говорите на ином языке и потом говорите скверные слова, то это не говорит о том, что Дух Святой является кормчей вашего языка. Вы скажете, а кто же говорит на ином языке? Вы и говорите. Там не написано, что это Дух Святой говорит. Там написано, когда я молюсь на ином языке, назидай мой дух, я молюсь, не Дух Святой. Не думайте, что Дух Святой молится на ином языке. Да, Он молится, но только не вашим языком. Вашим языком это вы молитесь. И поэтому это не есть корча языка. Но если вы живете по Слову Божьему, и вы приходите, и когда нужно солгать, вы говорите правду, которая не в вашу пользу, значит, Дух Святой кормчий вашего языка. Великий шторм, вы думаете, если я скажу эту правду, как я буду дальше жить? Если я солгу пред Велфером, как я буду жить дальше? Я не смогу, я не вижу никаких перспектив. Вот здесь как раз и будет видно, кто сейчас будет кормчий вашего языка. Слабая ветхая натура говорит, еще можно поиграться, но с огнем не играю. Потому что обязательно, пока ничего страшного не произошло. Потому что сатана видит, что вы согласны. Но как только вы объявите покаяние, то он моментально воспользуется той цепью, которую он уже накинул на вас. И тогда вам нужно будет прийти и каяться, и говорить, Господи, разорви эти цепи. Потому что проклятие лежит на всех лжецах. Всякая ложь нет истины. Святой лжи нет. Напрасно сегодня в церквах люди пытаются убедить свое стадо, потому что сами лгут, что существует святая ложь во благо церкви. Не существует святой лжи. Не существует. Поэтому отделение – это освящение, это посвящение. И Бог хочет, чтобы мы были посвящены полностью. Бог желает этого глубокого посвящения от нас. Я не просто проповедую, и мы не просто разбираем эту главу. Мы разбираем, чтобы применить ее в нашей жизни. Мы говорим о посвящении себя Богу, чтобы быть готовыми к этому двойному очищению, очистительной водою и бритвою. Очистительная вода несет в себе смерть и воскресение, потому что там пепел рыжей телицы, которая была сожжена за станом. И поэтому, когда это есть на вас, то вы уже знаете, вы даете свое согласие, отречение от собственного достоинства и ваших собственных прав. Вы никогда не идете разбираться о самом себе. Слово Божие не говорит, вы не имеете на это, вы имеете полное право, если согрешит против тебя брат или сестра, пойди выговори ему. Но это не для левитов, не для людей, у которых имеется такое посвящение. Эти люди не ходят. Наоборот, это их привилегия. И они с достоинством носят как особые знаки отличия. Они не хотят их бросать. И если люди в этом мире понимают, что такое поношение, я думаю, что интеллектом они поняли, но все-таки даже поняв интеллектом, бывший президент Рейган, он понял интеллектом, что такое поношение согласно Библии. И делая доклад при своих конгрессменах и сенате, когда его массовое средство информации, американская общественность осудила его за то, что он сделал год Библии во время своего президентского правления, он сказал: «Средство массовой информации судило меня. Я с честью и достоинством ношу их поношение как отличительный знак». Он понял, за Библию можно нести поношение. Я не знаю, рожден ли он свыше или нет, и как он служит Богу. Я только слушал его по телевидению, когда он говорил эти слова, и когда он это говорил, когда люди говорят нечто божественное, кто бы они ни были, в это время лицо их начинает по-особому сиять. появляется особенное благородство и достоинство на лице этого человека. Когда Иисуса поносили, у него было удивительное достоинство царя царей, Господа господствующих. Они хотели его унизить, и чем больше они его хотели унизить, тем больше сияло его достоинство. Он сказал: «Ныне Сын Человеческий прославится, и Бог прославится в нем». А если Бог прославится в нем, то он прославит его в свое время. Главное, чтобы Бог начал прославляться. Бог прославляется в том, когда нас унижают. Люди не понимают Бога, и поэтому будут унижать. Это есть посвящение, это есть отделение. И вот почему Бог отделяет. Он сказал: «Вот левитов возьми мне». И он назвал их левитами. Теперь левиты – это все те, которые нарушили Божие обетования, упали низко и не видят для себя никаких перспектив. Это есть левиты. И тогда Бог говорит: «Я твоя перспектива». Это тот прокаженный, который прокажен от темени до пят. И тогда Бог говорит: объяви его чистым, он уже не будет оправдываться. Он уже не будет говорить: и все-таки я не такая, как все. Но все-таки я не до конца уже павшая. То есть очень многие люди так говорят, они считают: да, я согрешила, но извините, но я ж не согрешила таким уже грехом, ну и не до конца. Но если я изблудила, но это было только два раза или один раз, Ну, это же не значит, что я занималась этим сексом до безумия, безумения, не торговала собою, не воздержалась, не такая же я, как вот та или вот те. Или же наоборот, он так говорит. Видите, люди, согрешив, они считают, что это еще не конец, это не дно. Но Бог берет дно. И если вы еще не дно, то вы и не посвященные, и вы не можете войти в эту категорию посвященных. Я не говорю сейчас о спасении, я говорю сейчас о глубоком посвящении Богу. И только тогда, когда это все произойдет, и народ израильский, так как это от них, и это ради их, пусть руки свои прострет. И они простерли руки свои на левитов. Вы знаете, что благодаря этих левитов, которых называют негодными, жестокими, они делаются милосердными к народу израильскому. И это милосердие никак не сочетается с их функциями. Брата не признаю, на мать не обращаю внимания. Меч Божий прошел между ими и их родом. Все, это левиты. Бог настолько достиг своего авторитета в них, и первое положение Бог настолько занял, что род для них ничего не имеет. Они левиты. Это песнь Моисея о левитах. Ни о ком не было так сказано, как о левитах. Они закон Божий хранят. Когда они хранят в себе Слово Божие. Теперь телец, сила вот эта, сила Божия, того тельца, которого когда-то они жил и перерезали, теперь этого самого тельца они должны принести в жертву за грех свой и возложить руки на него. И там они помнили, как они перерезали жилы тельца, что этого нельзя делать. Нельзя отлучать чада Божие до пришествия Иисуса Христа. Нельзя отлучать чада Божие, каким бы грехом они ни согрешили, если они приходят и каятся. Нельзя. И всякий раз, когда вы скажете: «Но ведь я не отлучаю». Да, но если вы осуждаете человека, который согрешил и покаялся, и вы говорите: «Знаем мы эту, знаем мы его». Вы знали его вчера и третьего дня. Но вы несете за ним его прошлое, этим самым вы режете жилы тельца. Вы убиваете его этим самым. Но Бог воскресит этот народ и посадит одесную престола своего, потому что они покаялись. Они отвергли своих идолов и приготовились служить Богу, но не успели, их убили. Убили, как убили Авеля когда-то, и убил свой брат. И тоже убил тот, кто поклонялся Богу, а не дьяволу. И нас будут убивать те, которые поклоняются Богу. Но если вы будете правильно служить Богу, и будете отделены точно так, как отделены левиты, вас не смогут убить. Не смогут, потому что вы будете защищены помазанием. У вас будет мудрость и сила. Теперь они принесли пшеничной муки. Здесь уже показывалось их характер и их природа. Хотя пшеничная мука показывает Иисуса, но она не показывает одного Иисуса. Как в светильнике мы не видим только одного Иисуса, но видим тело его, сем. Так и здесь, в этой муке. Если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется дно, а если умрет, принесет много плода. Мука – это не одно зерно, а это много зерен. Это значит, мука – это плод дела Христова. В этой муке присутствуют характеры святых, через которые открывается тайна Божия, премудрость Божия начальством и властям на небесах. Мягкая, белая, однородная масса. Ничто не колется. съедобное, его можно есть. Вот употреблять в пищу совершенно в другом, и даже эту муку, прежде чем есть, опять предавали ее еще одному испытанию. Ее ложили на сковородку и на огне. И только тогда вот этот хлеб ели, употребляли. Насколько Бог проводит детей своих. Здесь Левий именно показан, но все было с елеем. Все было с Духом Святым. Сила Духа Святого, свидетельство Духа было везде. Даже здесь, в этой муке, она не была без елея. С елеем, пшеничной муки и тельца в жертву за грех. И возложат руки. И когда левиты все это сделали, тогда Бог говорит, тогда я защищу общество Израилево. Я верю, что сегодня общество народа Божьего не уничтожено ради этого священного остатка. Этот священный остаток находится по всему лицу земли, в каждой церкви и в каждой деноминации. Это священный остаток, который источает и скорбит. Эта глубокая скорбь является драгоценным жемчугом пред Богом о всех мерзостях, совершающихся в Иерусалиме. И Слово Божие здесь говорит, я буду заканчивать сегодня эту главу. Вот завет или закон о левитах, 24 стих. От 25 лет и выше должны поступать они в службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Но после 50 лет здесь написано, тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания. Работать пусть не работает, так поступай с левитами касательно служения их. Вы видите, левит никогда не устраняется совершенно. Теперь вы скажете, что же важнее, содержать стражу или работать вот там? Вы знаете, что стража и содержать стражу – это важнее. Быть стражем. У них остается, то есть после 50 лет он переходит, его служение оснащается, и он становится стражником, начальником при скинии, при храме, и помогает стражникам. Стражники – это особая часть. И если мы разбирали когда-то, у меня сейчас нет времени говорить о них, об этих людях, служащих при вратах. Это особые помазанные люди, начальники общества, которые охраняют скинию от вторжения врагов, от вторжения нечистого. Не просто даже врагов, но не видят человека и говорят, в такой одежде ты не можешь заходить сюда. Они стоят, и они могут сказать левиту, ты левит, и мы тебя знаем. Прежде чем заходить туда, ты должен сделать то-то и то-то. Или вот такому-то человеку ты неправильно идешь, или веди себя подобным образом. Не только от врагов. Бог давал им эту силу, они были исполнены Духа Святого и мудрости. И поэтому никогда Бог не отнимет служение у своего помазанника. Никогда. Помазание обычно не заканчивается. Человек умирает, и только так. Бог никогда не заберет помазание у своего чада помазанного. Причина, если Бог раньше времени убирает своего помазанника, существует две причины. Либо он уже исполнил свое назначение, либо, наоборот, сошел с путей Божиих и мешает уже Богу, и Бог уберет его. Только такое бывает у Бога, а иначе Бог не убирает своих помазанников. У него помазание, которое действует, оснащается и увеличивается. Поэтому здесь, после 25 лет, когда достигли 50 лет, то это помазание, наоборот, увеличилось. Они стали стражниками, и помогать страже стали. Мы сейчас будем петь одну из наших песен «Мы бодрее на жизненном пути пойдем». Дорогой брат Аркадий, прошу вас подробнее объяснить, что значит «отряхнуть прах от ног». Это проклятие. Иисус сказал, «Вот я посылаю вас, в какой город или дом не войдете, говорите ему, приветствую его, мир вам. И если есть в городе том или в доме том человек мира, то этот мир почиет на них. Если же нет, то отрисите прах от ног ваших на этот дом или на этот город. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели городу или дому тому». Потому что это были особые уполномоченные. Апостолы, ученики Иисуса Христа были особыми полномочными. И если не принять их свидетельство, значит, благословение, которое они принесли, трансформируется в проклятие. Апостол Павел, согласно Деяниям апостолов, он делал это, я думаю, гораздо чаще, но Деяния апостолов отметила двойной факт. Два раза у него была стычка с евреями, которые как будто бы вначале приняли, и он около 3 месяцев проповедовал, 19 глава Деяния, но после 3 месяцев они взорвались и стали поносить путь Господень, говоря, что Павел не прав, и он учит не по Писанию, извращает Писание. Тогда Павел отделил этих взорвавшихся от учеников, которые хотели его слушать, и отряс прах на тех, которые взорвались, и сказал: «Кровь ваша на головах ваших». Он предал проклятию тех, за которых готов был умереть и которых любил, но он это сделал по Слову Божьему, потому что Иисус сказал, он должен был это сделать, если они отказываются слушать. Сперва начали, а потом отказались. Он не делал это везде, где попало, он делал это в определенной ситуации. Когда Дух Святой посылал ему: «Говори здесь», он начинал говорить, они не принимали. Только тогда он сказал: «Нужно прах отрести». И он сказал: «Отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели городу или дому тому». Конечно, отряхнуть прах – это есть проклятие. Здесь будет вопрос. Очень многие помазанники Божьи потеряли свое помазание только потому, что не отряхнули прах в свое время. Потому что посчитали это служение жестоким, небожественным. Потому что они сказали: «Мы должны только благословлять». Но знаете, людей, лишившихся помазания, не просто лишившихся, а отвергнувших его, и людей, имеющих вид благочестия, силы живо, отрекшиеся, можно и должно только проклинать. Но так как вы конкретно не знаете, кто эти люди, то вы можете делать это в молитве вашей во имя Иисуса Христа. 22 стих, 16 глава, 1 послание Коринфянам. «Кто не любит Господа, да будет проклят, да будет анафема». Семикратное проклятие, анафема. Кто не любит Господа. То есть все эти люди, которые не любят Господа. Здесь не говорится о людях, любящих Господа. И не нужно возбуждаться и возмущаться, как можно проклинать людей, сотворенных по образу Божию. Люди, имеющие вид благочестия, а силы же его отрекшиеся, не имеют образа Божия. Они имеют образ дьявола, который пришел в виде ангела света. Иисус сказал элите своего общества, что они образа Божия не имеют. Он сказал: «Ваш отец дьявол, и вы носите его образ, и вы хотите исполнять его желания, его похоти». Они говорят: «Авраам, отец наш, посмотри, у меня нос с горбинкой и кучерявые черные волоса. Я сын Авраама». Он говорит: «Нет, ты сын дьявола». Вы понимаете, мы не имеем права на одном месте Священного Писания целые доктрины вырисовывать. Мы не можем проклинать. Если вы не можете, то кто-то другой может. Однако те люди, которые говорят, мы не можем проклинать, они больше всех проклинают. Больше всех. Но они проклинают то, что нельзя проклинать. Они проклинают благословенное. Когда вы проклинаете благословенное, вы будете прокляты, потому что проклинающий благословенного проклят. Но когда вы человека, которого Бог предал проклятию, как Иуду, как вот этих вождей, которые не хотели слушать, а вы начнете их благословлять или откажетесь от своей позиции проклясть их, тогда вы будете прокляты. Слово Божие говорит: за то, что ты отпустил человека, проклятого мною, заклятого мною, все то, что я хотел сделать ему, я сделаю тебе. И тогда пророк открыл лицо свое, и царь увидел, что это грозный посланник к нему. Он говорит: я предал в руку твою человека, заклятого мною, и ты должен был его умертвить. И за то, что ты его не умертвил, и говоришь: о, брат мой Винодад, за то, что все, что я хотел сделать Винодаду, я сделаю тебе. И что хотел сделать народу сирийскому, сделаю народу израильскому. Вот почему многие помазанные служения закончились проклятиями, потому что их вожди были очень высокомудрые. Они отказались от Слова Божия и решили принять учение благословения и отделить его от учения о проклятии, забывая, что благословения не преподаются без проклятия. Павел не ходил и не благовествовал благословение без проклятия. Если он вот так говорил, то цари не приходили бы в страх. Однако Агриппа пришел в страх. Почему? Что он благословение ему говорил? Когда он говорил о суде и о воздержании, они пришли в страх и сказали: послушаем тебя в другой раз. Они чувствуют, если дальше будут слушаться, то, ну, просто волос на голове дыбом становится. И вся наша слава в ничто. Послушаем в другой раз. Когда вы говорите свидетельство, вы его должны говорить вместе с судом Божиим. А если не покаетесь, погибнете. Вы должны нарисовать суд Божий и милость Божию вместе. Нельзя говорить о благодати, не примешивая туда соли. Соль должна быть с благодатью, и благодать должна быть солью. Соль – это проклятие. для греха проклятие, не для нас. Поэтому, конечно же, здесь будет такой вопрос, кстати, я его прочитаю, чтобы сразу же отвечать. Дорогой и многоуважаемый пастор Аркадий, не могли бы вы ответить на такой вопрос? Сталинское пробуждение в 80-м году было от Святого Духа, и если да, то какие были положительные и отрицательные стороны? Я не могу полностью осветить сталинское пробуждение, потому что не был близок к нему и только слышал о нем. Но только знаю одно, что вожди его не стояли правильно на своем месте, потому что после этого рукоположенные этим таллинским движением вожди, разъезжая по всему миру, сегодня несут совершенно не то, что должно было бы нести. Есть, которые несут правду, есть, которые несут неправду, вы скажете, она есть везде. Я их не осуждаю, не знаю, не могу освещать этого вопроса. Знаю, что пробуждение начинается от Духа Святого. Любое пробуждение может начаться от Духа Святого. Но потом, куда оно пошло, это уже вопрос Божий, и Бог будет решать и судить об этом Богу. Я не могу судить, я могу констатировать общий вид пробуждения и говорить вообще не о таллинском пробуждении, а вообще о пробуждениях, которые умирают и не находят правильного выхода. Я не знаю именно, что там было и почему, какая деталь была упущена. Либо они нарушили территориальную, государственную границу, Богом означенную для них, потому что для каждого помазания и действия Бог дает территорию от пустыни Великой до реки Ефрата и не дальше. Быть может, они захотели, чтобы их знамя, их церкви было вывешено везде, где Бог не повелевал им и так далее. Я не знаю, поэтому не могу об этом говорить. Могу сказать лишь одно. Коль есть очень много отрицательного, идущего именно оттуда, то это уже говорит о том, что Дух Святой не начинает такие вещи. Если он начинает, то у него есть всегда учительство, и он правильно учит и направляет. Там же был какой-то хаос, проповедовалась какая-то любовь, и люди, приезжающие туда, говорили, любовь такую испытали, необыкновенную. Но как только вы касались этих людей, они просто взрывались. Вот после испытания этой любви. Хотя движение, повторяю, было от Духа Святого, иначе это было Духом Святым. Но просто люди не удержали, как и сегодня многие движения начинаются и убиваются иногда в зародыше. Но, повторяю, я совершенно не сужу таллинское движение, просто говорю об истине, которая бывает во всех пробуждениях и движениях. Брат Аркадий, пожалуйста, объясните, как избавиться от своей железной воли, а взять его волю. Слово Божие говорит, отвергни себя и следуй за мною. Своей железной волей невозможно себя же подавить. Отвергнуть себя – это, то есть отвергнуть и не настаивать своей волей. Если вы чувствуете, что у вас есть права, то вы можете вашей железной волей добиться своих прав. Откажитесь от своих прав, только не в отношении греха. Начинайте молиться Богу. И говорить, когда вы видите это и начинаете прямо молиться и говорить, Господи, я желаю, я хочу этого. Для этого нужно сказать, да придут суды твои на мою железную волю. Давид говорил, истомилась душа моя желанием судов твоих. Начинайте призывать смерть Господа Иисуса, то есть учение о проклятии. И это проклятие, эта смерть уничтожит вашу железную волю, проклятую волю. И явится Божие. Воля, потому что железная воля, она непреклонная в своем действии и в своем понимании. А когда вы станете с хрупкой и с нежной волей, божественной, то вы будете мужественны ко греху и сострадательны к человеку, страдающему от греха. Вы будете ненавидеть заблуждение, но вы будете любить заблуждающегося. Вы будете ненавидеть грех, но вы будете любить грешника. У вас не будет ненависти к личности возникать. У вас ненависть будет к заблуждениям. У вас будет ревность по доме Божием, снедающая вас. Вот это будет проявляться. Об этом нужно прямо молиться и быть готовым к судам Божьим и сказать, Боже, я готов во имя Иисуса, начни действовать в этом направлении. Не могли бы вы объяснить, где находятся сейчас дух и душа умерших святых, достигших совершенства, а также где находятся дух и душа умерших, рожденных свыше, не достигших совершенства? Благодарю за ответ. И достигших совершенства, и не достигших совершенства находятся в одном месте. Потому что положение свое достигшее получат только тогда, когда Христос придет за невестою. Тогда они, достигшие совершенства, воскреснут из мертвых при утренней звезде. И вот тогда и произойдет отделение. А сейчас они все вместе и находятся там. Теперь дух и душа, находятся ли они вместе? Конечно же, под душою Слово Божие говорит, это кровь и жизнь в крови. Дух идет к Богу. Душа всех людей. Слово Божие под душою разные понимания и вещи вкладывает. Ну, в общем, когда Самсон сказал, умри, душа моя, с филистимлянами. Не заботьтесь, что вам для души вашей, что вам есть, и для тела вашего во что одеться. И душа всякого тела есть кровь его, и душа в крови. Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Вы видите, значит, эта душа в земле и вопиет от земли. Когда убили, эта душа не ушла куда-то отдельно, а тело не осталось. Нет, кровь вопиет от земли. Павел говорит, посему сему смертному надлежит облечься в бессмертие. Это он не о теле говорил. А сему тленному надлежит облечься в нетление. Значит, тело тленное, а душа смертная. Но когда она проходит через смерть, она становится бессмертной. Вообще она сама по себе бессмертная. Облечься в бессмертное – это облечься в новое тело, бессмертное тело. Сейчас душа облечена совершенно в смертное тело, в тленное тело, тогда будет дано нетленное. Поэтому кровь есть душа, и она имеет свойство вопиять, она засыпает, спит. И поэтому души людей, вы можете жечь, но жизнь сама, я не говорю, что вот именно кровь и Слово Божие имеет в виду в крови, но она находится на земле и может вопиять. Вот такое вот разделение происходит личности человека, она тройственна, а дух идет к Богу и находятся все в одном месте, и достигшие совершенства, и не достигшие, спасенные. Есть разница между неспасенными, они идут в ад, и сатана их мучает, а эти идут к Богу, на лоно Авраамова, и они наслаждаются, но никто еще не получил своего, как говорится, своей награды и своего положения. Приблизительно там уже известно, не совсем, но приблизительно известно, что им по-особому служат, этим людям. Они, хотя и не получили отличительных знаков, но они уже как бы представлены, уже там ранг приблизительно известен, но не совсем. Всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, всем это верующим. Не для того, чтобы пойти в погибель, а чтобы дать отчет, что мы делали, живя в теле, доброе или худое, чтобы получить соответствующую похвалу или награду. Гоголь выразил это в своем стихотворении «Вселенной». «Не здесь достойна расплата за долг, исполненный тобой, за битву горькую с судьбой и за любовь святую к брату». Не здесь. Это будет там, на судилище Христовом. Поэтому сейчас находятся все вместе. При воскресении отделятся, а потом снова при воскресении. Все это первое воскресение. Когда Иисус воскрес, написано, с Ним воскресли многие святые. Это тоже первое воскресение. Мы не имеем первое, второе, третье, четвертое воскресение. Мы имеем только одно. Но в порядке времени оно как бы растянуто немного, и все находит в первое, потому что Иисус первенец, и Он есть им воскресение. Он сказал, я есть им воскресение. А если Он воскресение, то это воскресение будет носить слово «первый». Иисус же не второй. Если вы скажете, есть второе воскресение, тогда есть и второй Иисус. Но Иисус первенец из мертвых, и поэтому и воскресение названо первым. Смерть тоже существует только одна, но названа она вторая лишь только потому, что существует второе состояние, и Слово Божие влагает слово «вторая смерть» – это вечное разделение с Богом. Это называется второй смертью. Вечное разделение с Богом, когда вы уже никогда не можете соединиться. А первая смерть – это называется, когда вы умерли, и имена ваши вписаны в книгу жизни. Это называется первая смерть. Вторая уже на вас не имеет власти. Когда Бог будет судить, написано, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Хотя как будто бы по делам судились. Но по делам это значит, не всем будет одинаковая мука и не всем будет одинаковое наслаждение. Не все будут иметь одинаковый статус, одинаковые погоны, одинаковые награды, одинаковую близость к Богу. И точно так и в озере огненном не все будут одинаково мучиться. У одних эта лютая мука будет сильнее на всю вечность, у одних менее слабее, но тоже на всю вечность, но вечная мука. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, почему Бог допустил многоженство и наложниц. Вы говорили, что человек не может любить сразу двоих. В случае с Давидом его жены, как вы объясняли, выражают церковь Иисуса в разных ее проявлениях, качествах. Это в духовном плане. А как в жизни? У него была одна любимая жена. А что же тогда остальные жены испытывали? Я отвечу словами Иисуса Христа.